Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Георгий Боус не будет назначен губернатором Калининградской области на следующий срок. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под арестом до 17 ноября. В Орле арестована группа подозреваемых в поджогах отделений милиции и взрыве в местном кафе. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в списке кандидатов на должность губернатора Калининградской области, который президиум Генерального совета партии «Единая Россия» решил представить президенту Дмитрию Медведеву, нет имени действующего главы региона Георгия Боуса. Напомню, что в начале этого года в самом западном регионе России прошли многотысячные акции протеста против политики областных властей. Тему продолжит Виталий Камышев.
В списке «Единой России» три кандидата. Депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Юрий Савенко, глава муниципального образования Гусевский район Николай Цуканов и нынешний мэр областного центра Александр Ярошук. О том, как решение единороссов было воспринято в самом регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Пустовая.
Сегодняшнее заявление Грызлова о списке потенциальных руководителей Калининградской области поставило местных оппозиционеров в двусмысленное положение. Заявления о том, что осенью Георгия Боуса не должно быть в губернаторском кресле, звучали в Калининграде с января, когда здесь прошла многотысячная акция протеста. А 21 августа должен состояться очередной массовый митинг, основным лозунгом которого было заявлено требование отставки действующего губернатора. Но он, несмотря на многократные заявления о готовности работать еще одну пятилетку, в тройку претендентов не вошел. Таким образом, главный посыл протестующих оказался перехвачен. Но, по заверению организаторов, в следующую субботу Калининградский день гнева все же состоится, правда, претерпев некоторые изменения.
Тем более так удачно совпало, что тема митинга звучит как за выборность губернаторов. Она как нельзя кстати сейчас вот в этот момент и подходит. Мы обратимся к президенту, чтобы он внес в ближайшем будущем изменения в законодательство и все-таки вернул выборность губернаторов. И поскольку мы считаем, что Единая Россия обанкротилась, она сейчас не имеет морального права выдвигать своих кандидатов. Мы выдвигаем тоже от народа. Пока, значит, это были выдвинуты Виктор Анатольевич Васильев, бывший глава налоговой инспекции здесь, Михаил Юрьевич Чесалин, это депутат областной думы, лидер патриотов России, партии здешней, Игорь Алексеевич Ревин от КПРФ, я, Лобудин Евгений Николаевич от казачества. Вот такие фамилии назывались.
Но пока, по замечанию политолога Владимира Абрамова, слава богу, не народ решает, кому быть губернатором, а для народа...
Какой, говорит, Редькин лучше или хуже Хренова, или Хренов лучше Редькина. То есть все из той же команды.
Добавим, что с решением по кандидатуре президент России Дмитрий Медведев должен определиться через 10 дней.
Это был материал из Калининграда Марии Пустовой. Финал калининградской карьеры Георгия Боуса – заслуживающий внимания прецедент, говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
То, что произошло, это, конечно, абсолютно примечательное событие. Это в каком-то смысле даже прецедент, потому что центр в течение ряда лет постоянно демонстративно показывал, что никакие протесты, никакого недовольства не в состоянии воздействовать на кадровую политику. Можно было протестовать, собирать подписи, проводить митинги, но в лучшем случае решения принимались отложенным путем, когда проходило какое-то время, месяцы иногда, там иногда годы, перед тем, как губернатор досиживал до срока и не был назначен. Да, но это не выглядело как именно прямое следствие тех или иных событий. Можно вспомнить Беда Беслан, после которого Засоха в отставку не ушел, когда была выдержана определенная временная пауза. Так что в этом смысле вот ситуация в Калининграде, который стал за последний год символом протестного движения, она очень показательна. И, конечно, те, кто это решение принимал, не могли себе не отдавать отчет, что оно станет символическим и может послужить знаком для оппозиции во многих регионах, что с губернаторами непопулярными можно бороться и можно добиваться эффективного таким образом решения. Так что я думаю, что здесь последствия будут двоякими. С одной стороны, это сигнал для региональных администраций, что не доводите ситуацию до точки кипения, потому что в результате вы можете спровоцировать протесты, которые вас же и утопят. Но с другой стороны, это сигнал для региональной оппозиции о том, что если хватает сил и мужества, бороться можно, и эта борьба не безнадежна. Ситуация с Боусом – это очень показательно с точки зрения политики назначения губернаторов варягов. Когда назначается глава региона, в нем никогда не живший, который приводит такую же команду, приезжают люди, которые рассматривают регион как в некотором роде зону освоения, которые не знают его специфики, не знают и не понимают местных раскладов, и, в общем, порой не очень хотят их понимать. В результате дело кончается множественными ошибками, конфликтами. Некие надежды на что-то есть только в самом начале, когда возникает эффект завышенных ожиданий. Но он довольно быстро улетучивается.
Считает политолог Александр Кынев. Он обращает внимание на то, что все три кандидата, предложенные «Единой России» на пост главы региона, представители региональной элиты.
Вместо губернатора варяга регион возвращается к управлению из местных кадров, из местных людей. Это очень показатель. Совершенно очевидно, что вольно или невольно, но в случае с Калининградом неназначение БАОС – это признание поражения подобной кадровой политики. Прогнозировать, кто будет назначен, тяжело, потому что последние полгода и больше кадровая политика стала во многом непредсказуемой. В последний момент могут назначить почти любого кандидата из списка. Наверное, чуть больше шансов может быть у Цуканова, поскольку он недавно стал секретарем политсовета, и, насколько мне известно, воспринимается как такая фигура, позитивно оценивавшаяся и БАОСом, то есть он может быть неким компромиссом между БАОСовской администрацией и регионалами. Савенко – это представитель стада региональной элиты при БАОСе. Он мэром быть перестал, у него действительно в городе была своя собственная оппозиция, много достаточно недовольных. Ярошук – нынешний мэр, довольно крупный предприниматель. Это сложно оценить. Подчеркиваю, кадровая политика в последнее время она является такой. В общем, она не публична, решение принимается в последний момент.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не склонен думать, что руководство партии власти идет на излишний риск, подталкивая оппозицию в регионах к новым акциям протеста против непопулярных губернаторов.
Все-таки ключевой движущей силой митингов в Калининграде была не столько конкретные оппозиционные силы, сколько реальное общественное недовольство и общественное возмущение. И количество людей, которое вышло на митинги в Калининграде, было сюрпризом в том числе для калининградской оппозиции. Поэтому я не вижу у российской оппозиции в большинстве регионов какой-то серьезных рычагов для того, чтобы вывести людей на улицу, ну, кроме, может быть, самых скандальных регионов. Поэтому я думаю, что, конечно, определенный такой риск в замене босса есть, но он не больше, чем в свое время выдвижение губернатора Никиты Белых или в замене Зязикова Евкуровым в Ингушетии.
Высказываемая некоторыми наблюдателями версия о том, что фактическая отставка Георгия Боаса с поста губернатора объясняется его излишней вовлеченностью в диалог с местной оппозицией, не очень убедительно, считает политолог Михаил Виноградов. Между тем, как сообщает агентство «Интерфакс», накануне в здании правительства Калининградской области прошли обыски. Выемки документов провели сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного УВД. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения более 89 миллионов рублей из бюджета региона. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Московское время сейчас 16 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд Москвы признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы. Мохнаткин признан виновным в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне этого года. В Пакистане, пострадавшим от сильнейших наводнений, обстановка в районах бедствия остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов эфир выйдет передача «Время гостей». Можно ли адекватно оценить экономический ущерб от летних пожаров? Гость нашей московской студии сегодня доктор экономических наук, член оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Эфир, напомню, в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. программе «Время свободы». Сейчас обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. В конце прошлой недели исполнилось 65 лет со дня победы союзников над Японией. Что пишет об этом западная пресса?
Здравствуйте, Андрей. Пресса пишет, хотя и сдержанно. Британская «Гардиан» описала торжественную церемонию, которая состоялась в центре Лондона с участием королевских вооруженных сил, ветеранов Второй мировой войны, премьер-министра и представителей королевской семьи. Газета напоминает, что в ходе войны с японцами погибли 30 тысяч британских солдат, причем более 12 тысяч в лагерях для военнопленных. Другая британская газета «Independent» обращает внимание на то, что японские ультраправые воспользовались годовщиной, чтобы отдать должное своим героям войны. К ним намерены присоединиться лидер британских националистов Адам Уолкер и французский политик Ле Пен, отрицающий Холокост. Приезжают в Японию и другие ультраправые из Португалии, Испании, Венгрии, Австрии и Бельгии.
Игорь, а читатели «Independent» обсуждают эту публикацию на сайте газеты?
Да, обсуждают. Ну, реакция в основном такая. Сегодняшняя Япония не вызывает чувства враждебности. Военные преступники либо умерли, либо слишком стары. Бог им судья.
Игорь, а что пишет западная пресса о стихийных бедствиях в мире? Ну, давайте начнем с Пакистана.
Заголовок в британской «Independent»: «Тысячи погибли, миллионы остались без крова, Пакистан ожидают холера и бунты».
А, кстати, как помогают Пакистану другие страны?
«Independent» пишет, что мир отнесся отзывчиво к бедствующим пакистанцам, но Пакистан – бездонная яма. Согласно данным ООН, Пакистану выделено 93 миллиона фунтов стерлингов, по неофициальным данным 150 миллионов.
Интересно, а каков вклад Британии?
Помощь британского правительства 17 миллионов, общественности 12 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, Пакистану пожертвовали Китай 1,5 миллиона, Германия 2 миллиона 400 тысяч, США 22 миллиона, Эстония 84 тысячи. Индия предложила 5 миллионов фунтов стерлингов, но Пакистан пока рассматривает этот вопрос. Всего в списке, приведенном газетой «Independent», 33 государства, а России в нем нет.
Интересно, а как западная пресса комментирует вот жару, дым, пожары в центральной части России?
Комментарии главным образом обобщающие о некомпетентности власти, несостоятельности путинской вертикали, ну и так далее. Но есть и репортажи с места событий. Британская «Санди Телеграф» опубликовала целую полосу о деревне Белоомут. Репортаж называется «Российские власти оставили деревню во власти огня». Я приведу несколько цитат. Лидия Лучкина с черной сумочкой в руке бесцельно бродит у входа в общежитие. «Это все, что у меня осталось. Все прочее сгорело дотла». Она начинает плакать. Таких теперь в России тысячи. Они потеряли дома, причем пожары в некоторых местах не утихают. Это бедствие продолжается уже 7 недель. В Москве умирает ежедневно 700 человек. Это почти в 2 раза больше обычной нормы. На прошлой неделе москвичам выпала короткая передышка. Действия Кремля обычно вызывают у людей злобу. Российская пресса, обычно сервильная, кое-что произносит вслух. Например, врачам не разрешают ставить диагноз «тепловой удар». Сайты критически настроенных блогеров закрывают. В деревне Маховое, где Лучкина жила последние 60 лет, сгорели 10 человек, включая 3 пожарников. Пропали без вести еще 6. Более 300 жителей затолкали в общежитие для глухих детей в соседней деревне Белоомут. Деревня эта находится в 150 километрах от Москвы, но это совершенно иной мир. Здесь не встретишь дорогих иномарок. Здешние женщины одеты в затрапез, а главный вид транспорта – велосипеды. Когда туча дыма двинулась на Маховое, женщины похватали в руки иконы, встали в круг и начали хором молиться. Мужики через поселковый совет обратились за помощью в Москву, но им никто не ответил. «Мы просили прислать самолеты», — говорит Лучкина, «но когда огонь добрался до домов, мы поняли, что рассчитывать можно только на себя». В пятницу к тушению пожаров в России или оказанию помощи пострадавшим подключились Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Америка и несколько бывших советских республик. Главной целью властей в разгар бедствия было показать, что все под контролем, даже если для этого надо было пожертвовать собственными гражданами. Отрывки из репортажа, опубликованного в британской газете «Санди Телеграф».
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор прессы для нашей программы подготовил и представил Игорь Померанцев. Вы слушаете «Радио Свобода». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под арестом, по крайней мере, до 17 ноября. Такое решение принял сегодня председательствующий на процессе Виктор Данилкин, не упомянувший в своем решении о президентских поправках, запрещающих содержать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Ходатайство гособвинения обосновано и подлежит удовлетворению. Это фраза председательствующего в процессе Виктора Данилкина, огласившего решение о продлении ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, не стала большим сюрпризом ни для подсудимых, ни для их адвокатов. В своем решении судья отметил, что обстоятельства, которые 3 года назад при избрании меры пресечения учитывал Ингодинский районный суд Читы, не изменились. Судья Данилкин, судя по всему, согласился и с утверждениями прокуроров о том, что в действиях Ходорковского и Лебедева усматривается стойкая направленность на противодействие судопроизводству и ни словом не обмолвился о президентских поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, запрещающих содержать под арестом обвиняемых в экономических преступлениях. Вот какое объяснение этому видит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Поскольку мы имеем дело не с каким-то случайным человеком, а имеем дело с судьей, опытным и достаточно квалифицированным, то это не может быть ни ошибкой, ни случайностью. Это значит только одно, с моей точки зрения, может означать только одно, что судья знает, что в данном случае ни закон, ни постановление пленума не действует, поэтому он считает возможным об этом даже не упоминать.
Прокуроры же придерживаются мнения о том, что Ходорковский и Лебедев предпринимательской деятельностью не занимались в том смысле, в котором эту деятельность понимает законодатель. Эта фраза содержалась в их ходатайстве о продлении сроков содержания под стражей. По мнению адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, подобное утверждение противоречит здравому смыслу.
Та казуистика, которая взята на вооружение прокурорами, не укладывается ни в здравый смысл, ни в теоретический подход, ни во что иное, что данного рода деятельность, она не является предпринимательской, потому что она, по сути, преступная. Таким образом, нарушается презумпция невиновности, и парадокс еще заключается в том, что когда ходатайствовали прокуроры о продлении срока содержания под стражей нашим подзащитным, они одной строкой говорят о том, что они обвиняются в совершении тяжких преступлений в сфере экономики, а с другой стороны пытаются доказывать, что это не предпринимательская деятельность. То есть, ребят, вы определите что-нибудь одно или либо что-то другое.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся под двойным арестом до 17 ноября. Вероятность отмены решения Хамовнического суда в вышестоящей инстанции, по мнению их защиты, стремится к нулю. Тем не менее, адвокаты уже заявили о намерении обжаловать решение о продлении сроков содержания под стражей своих подзащитных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:25. В эфире программа «Время свободы». В минувшие выходные Москва вновь была наполнена дымом от лесных пожаров. По версии МЧС, на этот раз дым в Москву пришел из Рязанской и Владимирской областей. Но независимые источники утверждают, что и пожары в Подмосковье продолжались, по крайней мере, еще в воскресенье, рассказывает Вера Володина.
Спутниковые данные свидетельствуют, что на юго-востоке области продолжают гореть территории. По данным правительства Московской области, угрозы населенным пунктам нет. Вокруг деревень и садовых товарищ создаются защитные полосы. К выходным общая протяженность полос достигла 5,5 тысяч километров. К борьбе с пожарами привлекаются люди и техника предприятий и организации муниципальных образований. Группировка сил и средств, противостоящих огню, судя по сводкам, увеличивается с каждым днем. В блогах «Живого журнала» можно прочитать, что их предприятия снимают по полсмены и посылают тушить пожары. Вероятно, в сводках учитываются местные жители и добровольцы. В прошедшие выходные в нескольких добровольческих группах помощников было больше, чем в будние дни. Одна из групп тушила пожар в Егорьевском районе. Алексей Белов рассказал, что сначала горело рядом с деревней Полбино.
Происходило тушение очагов низового пожара и тления под деревней Дмитровка. Дело в том, что на понедельник, вторник ожидается сильный ветер. И если сейчас не додавить вот эти очаги, то это грозит очередным верховым пожаром. Кроме того, сейчас организован еще один добровольческий лагерь близ города Рошаль, где сейчас под угрозой находятся несколько деревень.
Группа Александра Бабаева вот уже неделю помогает тушить пожары в эти выходные в лесном массиве между Орехово-Зуево и Павловским Посадом.
То есть не в качестве что все потухло, все хорошо. Такого нет. В тех местах, где тушили вчера, сегодня заново очаги возникают. Но вертолеты постоянно с нами, они также проливают. То есть я не скажу, что МЧСники отсутствуют, они постоянно с нами.
Опасная работа рядом с огнем в жаре и дыму, по версии Александра, выглядит буднично.
Просыпаем песком, раскапываем ямы и засыпаем песком то, что движется на нас. Когда есть возможность, проливаем водой, с лейками, с ведрами, либо машины подъезжают иногда пожарные, иногда водовозы.
Алексей Белов считает, что пожары этого года выявили беспомощность федеральных ведомств, обязанных следить за сохранностью лесов.
Мы сдерживаем огонь, но мы не можем его победить. У нас даже элементарно нет разбиений на квадраты лесов, у нас нету карты просек, у нас нету карты дорог. Ничего этого вообще не существует.
В прошедшее воскресенье добровольцам немного помогла авиация.
Опасная ситуация под деревней Новоерохино, когда у нас пошел верховой пожар. Нам выслали самолет. Мягко говоря, самолет не сильно добился хороших результатов. То есть, да, он сбил верховой пожар на некоторое время. Правда, на следующий день тот снова пошел.
Александр Бабаев.
Недалеко дачные товарищества. Вокруг них, конечно, сделано обезопасено все по максимуму. Но все равно, если он разгорится, то ничто не помешает ему подняться наверх и активно двигаться в сторону жилых домов. Жители нам тоже очень содействуют, помогают. Приютили, можно так сказать, тех, кто издалека. Я остался ночевать. Дежурим вместе, по очереди выходим смотреть ночью. Если что-то, у нас там есть такая рында, да, мы собираемся и выдвигаемся все активно тушить.
Накануне стало известно, что в лесу под Белоомутом обнаружили тело Павла Латравкина, пропавшего при тушении пожара еще 29 июля. В субботу в ДТП под Полбино погибла Ольга Самоварщикова, а трое добровольцев были доставлены в Шатурскую больницу. Все они возвращались с пожара и не заметили из-за задымления резкого поворота. Алексей Белов считает, что Ольга, как и многие другие добровольцы, не появились бы в этих опасных местах, если бы другие просто делали бы свою работу.
Я говорю не о местных пожарных, потому что это потрясающие люди. Я говорю не о местной администрации, потому что она тоже делает все, что от нее зависит. А я говорю о нашей замечательной вертикали, о нашем замечательном центре.
Александр Бабаев рассказал, что добровольцы поддерживаются простыми гражданами.
Нам сейчас вот рукава должны сегодня-завтра подвести пожарные, для того, чтобы мы мотопомпу могли использовать по полной. Спасибо вот тем, кто нас поддерживает, людям, которые помогают нам, присылают еду, различные технологические вот нам необходимые вещи, там, начиная от топоров, заканчивая бензобилами. Это вот прежде всего фонд «Справедливая помощь».
В субботу представитель пресс-службы областного МЧС заявил журналистам, что пожарные больше не нуждаются в помощи добровольцев. Так как ситуация стабилизировалась и торфяные пожары полностью потушены в Ногинском, Коломенском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский в Москве. 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов, в них живут около 80 тысяч человек. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2.5 года лишения свободы. Мохнаткин признан виновным в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. Правозащитная организация Human Rights Watch полагает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне этого года. В Пакистане, пострадавшем от сильнейших наводнений, обстановка в районах бедствия остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. Израиль начал демонтаж одного из участков заградительного барьера на границе с западным берегом Иордана. Власти Таиланда отменили чрезвычайное положение в 3 провинциях страны. Еще в 7 таиландских провинциях такой режим сохраняется. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупномасштабных совместных учений военных США и Южной Кореи. Центральная избирательная комиссия Киргизии завершила регистрацию партий, которые хотят принять участие в парламентских выборах. По официальным данным, заявки успели подать 57 политических партий и движений. В Гонконге появилась в продаже книга, критикующая премьер-министра КНР Вэн Цзябао. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте Радио Свобода. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А в нашей московской студии сейчас находится главный редактор сайта Людмила Телень, которая традиционно в этой части нашей программы представляет наиболее интересные публикации. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Не совсем Людмила, Андрей. Сегодня здесь Юрий Васильев, редактор сайта. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. И хотел бы сказать вам, что сегодня именно я жду вас на сайте Радио Свобода в рубрике «Дежурный по свободе», в традиционной рубрике, где мы в режиме онлайн разбираем какую-либо тему дня или какие-то общие темы, которые, я надеюсь, вас интересуют. Вот сегодня я предложил тему, которая звучит следующим образом: почему российская оппозиция не хочет брать власть. Я предлагаю вам не говорить про то, что Путин, Медведев и режим не дают, и будем считать этот ответ очевидным настолько, что постараемся к нему в ходе нашей дискуссии не возвращаться. Не потому, что не дают неправда, правда, конечно, но не вся. И вот как раз-таки после того, как я поднимусь из этой студии, мы продолжим общение на тему «Почему российская оппозиция не хочет брать власть», сайт «Радио Свобода», рубрика «Дежурный по свободе». Также я хотел бы обратить ваше внимание на рубрику «Право автора», где мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов выпустил статью «Российская нефедерация», отталкиваясь от предложения Рамзана Кадырова не называться больше президентом Чечни. Михаил Соколов размышляет о том, что Российская Федерация фактически превращается в унитарное государство постсоветского типа, и, собственно говоря, разбирает, как мне кажется, весьма внятно и четко его основные черты. Михаил Соколов, право автора, Российская Нефедерация.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». В Орле задержана группа подозреваемых в поджогах зданий правоохранительных органов Орловской области и взрыве одного из местных кафе. По версии следствия, преступную группу возглавлял преподаватель кафедры физкультуры Академии Федеральной службы охраны России, рассказывает Елена Годлевская.
За три недели с 16 июля по 5 августа группа националистов, называющая себя в интернете командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированной России, НСВП-центр, совершила по версии следствия как минимум 4 преступления. Поджог участкового пункта милиции в железнодорожном районе города Орла и распространение листовок с призывом «Делай как мы, делай лучше нас», взрыв в прокуратуре железнодорожного района и взрыв в дагестанском кафе «Индира», в результате которого пострадали 4 человека. Сами же националисты в интернете заявили о своей причастности к двум десяткам различных преступлений экстремистского характера, в том числе, цитата, «уничтожению 7 опорных пунктов милиции, 2 притонов банд прокуратуры, магазина «Эрос», а также заведений и магазинов, принадлежавших выходцам с Кавказа». Конец цитаты. Говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Орловской области Юлия Дорофеева.
Продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва, произошедшего на окраине города Орла в кафе «Индира». В настоящее время подозреваемые в совершении данного преступления содержатся под стражей. Это 7 молодых людей в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме того, установлена их причастность к совершению других подобных преступлений.
По версии следствия, руководил группой майор ФСО, преподаватель физкультуры Академии Федеральной службы России Виктор Луконин. В подвале его гаража была обнаружена мастерская по изготовлению взрывчатых устройств. Оперативники изъяли 2 обреза, 2 пистолета, взрывчатые вещества, компоненты для самодельных взрывных устройств и 4 бутылки с зажигательной смесью. Говорит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Кирилл Левит.
Ребята спланировали в дальнейшем развивать свою деятельность, и, видимо, все дальнейшие преступления должны были носить еще более дерзкий характер.
Также существует версия, что группировка, возглавляемая майором Лукониным, была частью более крупной всероссийской организации. Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации пока от комментариев воздерживается, а орловский правозащитник Дмитрий Краюхин считает происшедшее в Орле реакцией на бессилие местной власти, которая вот уже несколько лет не может справиться с экономической и социальной напряженностью в области, занимающей одно из последних мест в России по уровню жизни.
Я полагаю, что, скорее всего, это некий выплеск той напряженности, которая уже сейчас есть в обществе, которую на самом деле создала власть.
Сами же националисты в интернете объясняли, что являются последователями приморских партизан. По их словам, Орел раньше был тихим и уютным городком, который грел сердце, а теперь оказался на грани полного морально-нравственного распада. Виноваты же в этом, по их мнению, приезжие с Кавказа и Средней Азии, а также милиционеры и прокуроры. Они объявили, что поднимают знамя открытого восстания в городе и обещали новые взрывы и поджоги. По фактам взрывов и поджогов возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и статьи 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение имущества». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16 часов 38 минут в программе «Время свободы. Сетевые разговоры».
Несмотря на флешмоб «Цой жив», прошедший в российской блогосфере, когда исполнилось 20 лет со дня смерти музыканта, основной темой российских блогов остаются лесные пожары. Сообщество российского отделения Greenpeace публикует спутниковые карты очагов пожара под заголовком «Осторожно! Ситуация под контролем МЧС».
Ежедневно с телеэкранов мы слышим отчеты МЧС, согласно которым площадь возгораний постоянно уменьшается. Шойгу еще неделю назад дал обещание справиться с ними за 5-7 дней. Однако при взгляде на данные космического мониторинга становится очевидно, что за прошедшую неделю картина лесных пожаров в России радикально не изменилась. Более того, в некоторых регионах складывается по-настоящему катастрофическая ситуация.
Одним из самых популярных постов в воскресенье стало открытое письмо искусствоведа и координатора доставки помощи в зоны пожаров Анны Баскаковой, адресованное Сергею Шойгу. Баскакова находит 10 поводов поблагодарить министра за неэффективную работу.
Уважаемый Сергей Кужугетович, огромное вам спасибо. Вы подарили мне новых подруг. Это гламурные девушки, которые каждый день несут мне гуманитарную помощь, а также помогают искать транспорт и добровольцев, пакуют консервы, подписывают коробки с обувью и одеждой и отвечают вместо меня по телефону. С ними мы очень мило щебечем о том, какой длины пожарные рукава модны в этом сезоне и чем запасные цепи для бензопил «Штиль» отличаются от цепей для бензопил «Хускварна». Девушки сами покупают в магазинах и сами доставляют в мою квартиру пожарные шланги, костюмы сварщика, бензопилы, кусторезы и кирзовые сапоги для тех, кто спасает Россию от лесных пожаров. Кроме того, у меня исчезли последние детские иллюзии, связанные с тем, что кто-то там, наверху, о нас заботится и нас защищает. Нет, я не о Боге говорю. Я говорю о руководстве страны и о вас в том числе. Теперь я стала взрослым человеком и рассчитываю только на себя. Далее, благодаря лесным пожарам, я поняла, что такое настоящая беззастенчивая ложь. Например, что можно спокойно уверять людей с экранов телевизора, что лесные пожары стихают, когда они бушуют и ветер усиливается. А я думала, что так никто не делает, потому что врать нехорошо. Теперь у меня расширился кругозор. И последнее. Спасибо еще раз. И не волнуйтесь. Когда мы потушим пожары, несмотря ни на что, вам все равно дадут орден.
Продолжают появляться многочисленные фотографии и отчеты вернувшихся с тушения добровольцев. Анекдотическую историю поведала побывавшая в Рязанской области Анна Жаркова.
Местные ребята рассказали нам забавную историю, политическую. Оказалось, что именно над Красным болотом наш премьер тушил пожар из самолета. Ребята, увидев, что сброс воды будет прямо над ними, упали на землю, ожидая поток воды, и стали абсолютно сухие. До земли вода не долетела, слишком высоко сбросили. Все испарилось в воздухе.
Недовольство текущей политикой президента Обамы давно закрепилось в американских политических блогах. На днях общим настроением поддался даже такой прообамовский ресурс, как «Хаффингтон Пост». Отбросив традиционные политические различия типа «правый-левый», гарвардский профессор права Лоуренс Лессинг обвиняет Обаму в клинтонизме.
Когда кандидат Обама вступил в борьбу с Хиллари Клинтон, он не скрывал своих воззрений по поводу того, что происходит в Вашингтоне. «Пока мы не остановим лоббистов, заправляющих там всеми делами, ничего не изменится», — сказал он. «Именно поэтому я решил участвовать в президентской гонке». Президент Обама не пытается изменить происходящее в Вашингтоне. Его реформы идут все теми же старыми путями. Законы определяют сговор заинтересованных лиц. Я не знаю, следует ли считать такую политику левой, правой или центристской, но ее безошибочно можно охарактеризовать как клинтонизм. Именно это и обещала Хиллари Клинтон, когда говорила, что лоббисты тоже люди. Если бы она стала президентом, у меня бы не было повода для критики. Но Обама обещал бороться именно с клинтонизмом. И с этим обещанием, данным еще в процессе предварительных выборов, он, очевидно, не справляется.
В Британии, где новое коалиционное правительство отметило 100 дней своего пребывания у власти, оценку его деятельности решил дать заместитель премьер-министра страны, лидер либеральных демократов Ник Клегг. Он пишет в своем блоге на сайте Guardian.
Все новые правительства заявляют, что пришли решать долгосрочные задачи, и большинство не идет дальше решения мелких трудностей. Большинство заявляют, что обладают программой, однако никакой программы в процессе их деятельности не обнаруживается. Я понимаю скептицизм, с которым люди относятся к похожим заявлениям нашей коалиции, но я в них верю. Пока что коалиционное правительство справляется неплохо. Сначала нам говорили, что мы не сможем сформировать даже саму коалицию. Затем говорилось, что созданная коалиция не сможет работать. Теперь мы слышим, что она не продержится долго. Что ж, первые 100 дней прошли, но это не срок. Судить о том, что мы сделали, можно будет лишь через 5 лет.
Впрочем, как бы ни оценивалась текущая деятельность правительств по обе стороны Атлантики, перед Америкой и Великобританией стоит как минимум одна общая проблема – война в Афганистане. И благосфера едина в своей негативной оценке текущего положения дел. Патрик Берри, военный аналитик и бывший капитан британской армии, отслуживший свой срок в Афганистане, пишет в блоге «Left Foot Forward».
Нет смысла затевать войну, если не собираешься в ней победить. Единственная война на победу, которую умеет вести Запад, это война, в которой речь идет о выживании, типа Второй мировой. Только в таких случаях закатывают рукава и воюют, невзирая на законы и правила. Но если Запад не изменит своих представлений о текущей войне, мы, несмотря на объявление победы, проиграем в Афганистане. И будем следующие 10 лет гадать, что же все-таки пошло не так.
Сетевые разговоры. Эту рубрику для нашей программы готовит Ольга Серебряная. В Москве 16 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Обесточенными остаются более 1200 населенных пунктов. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы. Мохнаткин признан виновным в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области, сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов.
Свобода-ньюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Белая лента против премьера. Владимира Путина обвинили в экстремизме.
Комментарии экспертов.
Лесной кодекс и вертикаль российской власти. Гиенна огненная по-российски.
Право автора.
Молчание олигархов. Поэт Татьяна Щербина. О власти плохой и никакой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Правительство Японии сообщило сегодня, что рост экономики страны во втором квартале оказался в 11 раз меньшим, чем в первом. В результате по общему объему ВВП Японию вновь, как и в конце прошлого года, опередил Китай. Учитывая текущие темпы роста, по итогам года в целом экономика Китая почти наверняка станет второй в мире, обойдя японскую. В очередном выпуске нашей экономической панорамы эту тему продолжит обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Объем экономики Японии, второй в мире после США, во втором квартале увеличился на 0,4% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста в первом квартале на 4,4%, сообщил сегодня секретариат Кабинета министров страны. По его же данным, объем ВВП Японии во втором квартале составил примерно 1 триллион 290 миллиардов долларов, тогда как в Китае 1 триллион 340 миллиардов, то есть на 4,5%. Больше. Тем не менее, объем японской экономики в первом полугодии в целом превысил объем ВВП Китая за счет опережения в первом квартале. Из Токио сотрудник японского исследовательского института Хидэки Мацумура.
Действительно, есть некий негативный элемент в том, что на фоне технологического прогресса в Китае компании этой страны будут все жестче конкурировать с японскими компаниями. Но, тем не менее, налицо и явный положительный эффект для Японии. По мере экономического роста в Китае, жители этой страны будут покупать все больше японских товаров. Поэтому в целом стремительное развитие китайской экономики – это благо для Японии.
И в Соединенных Штатах, и в Европе стремительно нараставшее в последние 20 лет экономическое влияние Китая привело к немалым структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно, как и в случае с японскими компаниями, для американских или европейских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается. И, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли – Германию. Однако отнюдь не экспорт является главным двигателем китайского экономического роста, полагает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
Впервые Китай обошел Японию по общему объему экономики в четвертом квартале прошлого года. Однако в целом, по итогам 2009 года, ВВП Китая оказался меньшим, чем в Японии. Большое влияние на мировую экономику оказывают сегодня не только китайские товары, но и огромные финансовые ресурсы Китая, напоминает сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США Михаил Бернштам.
Прежде всего, в Китае огромная доля сбережений, населения и предприятия сберегают почти 50%.
10% национального дохода. Хотя инвестиции там огромные, но они 40% национального дохода. Поэтому в Китае остается огромное количество сбережений, которые превращаются в капитал, инвестируемый за границей. Слишком много денег для внутренних инвестиций. Далее. Для Америки, для Запада. Китай вкладывает сбережения в облигации государственных займов Соединенных Штатов и западных стран. Китай накопил свыше 2 триллионов долларов активов западных стран в резервах Центрального банка. Это помощь колоссальная. Без покупки Китая государственных ценных бумаг просто ни Соединенные Штаты, ни Западная Европа не могли бы себе позволить столько тратить на экономику на выход из рецессии и иметь такой огромный бюджетный дефицит. Поэтому Китай сейчас вытаскивает весь Запад из рецессии. Это не преувеличение.
В прошлом году объем экономики Китая оказался лишь на 200 миллиардов долларов меньшим, чем объем экономики Японии – 4,9 триллиона долларов против 5,1 триллиона. В 2010 году, по большинству прогнозов, рост экономики Китая составит не менее 9-10%, тогда как в Японии не более 2-3%. Если эти прогнозы окажутся верными, Китай по объему годового ВВП впервые станет второй экономикой мира после американской. Япония стала второй экономикой мира в 1968 году, когда она по объемам ВВП впервые обошла Западную Германию.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 16:52. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Среди жителей этой страны посещение так называемых блошиных рынков традиционно является излюбленной формой проведения досуга. Торговля на них для более чем 2 миллионов жителей ФРГ стала и одним из источников средств к существованию. Ежегодно в Германии проводится свыше 40 тысяч блошиных рынков, и в последнее время характер их деятельности и социальная роль значительно изменились. Из места купли-продажи антиквариата они превратились в недорогие продовольственные и вещевые рынки, часто для малоимущих слоев населения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Жители многих немецких городов спорят о том, в каком из них лучший в Германии блошиный рынок. Например, дюссельдорфский славен выступлениями самобытных музыкальных групп, франкфуртский – чудным видом на реку Майн. Жители Гамбурга называют свой блошиный рынок легендой и гордостью. Один из гамбургских продавцов, Ян Фойгт, рассказывает о секретах местной торговли.
Желающим что-либо приобрести, лучше всего приходить на блошиный рынок в плохую погоду, когда продавцов много, а покупателей мало. После обеда товары обычно дешевле, чем в первой половине дня. Торговцы, не желая возвращаться домой с тяжелым грузом, снижают цены.
На гамбургском блошином рынке покупателям для успешного шопинга рекомендуют придерживаться еще некоторых правил. Улыбаться, не придираться к качеству товара, не демонстрировать повышенный к нему интерес. Ян Фойгт также советует.
Покупателю лучше сюда приходить с мелочью, чем с крупными купюрами, ведь часто продавцы говорят, что у них нет сдачи.
Какие только блошиные рынки не проводятся в Германии. Ночные, благотворительные. А в Мюнхене, например, по выходным работает детский блошиный рынок. 11-летний Матиас, несмотря на юный возраст, уже опытный торговец. По субботам и воскресеньям он просыпается пораньше, чтобы занять место на рынке и продавать там книги.
Мне трудно сказать, сколько денег я смогу сегодня заработать. В прошлый раз вышло около 20 евро.
Маму Матиаса Сабину Якермайер финансовая сторона дела не очень интересует.
Для меня важно, что мой сын не выбрасывает книги, а приносит сюда. В итоге они выпадают к другим детям и дают им радость.
8-летний Бенедикт пришел на блошиный рынок купить игрушку. Мальчик долго торговался, прежде чем приобрел робота-трансформера.
Сначала продавец хотел 20 евро за работу. Однако затем снизил цену до 18. Я думаю, что это нормальная цена.
Здесь же, в Мюнхене, работает коммерческое предприятие под названием «Flo Palast». По сути, это блошиный рынок под крышей магазина, который работает 6 дней в неделю. Продавцы подержанных вещей за определенную плату арендуют у администрации магазина полки в торговом зале, говорит работник Flopalast Кристиан Герлиц.
Местных жителей об открытии магазина мы оповестили заранее, и народ повалил к нам. Несут на продажу все подряд, любую домашнюю утварь.
В магазине Flopalast жителю Мюнхена Петеру Крайзеру принадлежат несколько полок общей длиной 4 метра. За аренду он платит 150 евро в неделю.
Несколько дней назад я принес сюда на продажу 20 своих старых футболок. Их быстро купили. Честно говоря, меня это сильно удивило.
О блошиных рынках в сегодняшней Германии рассказывает известный торговец антиквариатом Альберт Майер.
На немецких блошиных рынках редко уже встретишь тех, кто интересуется антиквариатом, произведениями искусства. Объясняется это просто. Ведь сейчас здесь стали продавать преимущественно товары массового спроса. Причем не только подержанные, но и новые, и при этом обязательно дешевые. Все больше жителей Германии ходят на блошиные рынки по бедности. Речь идет как о продавцах, так и о покупателях. Люди стараются как можно быстрее продать старые вещи, ненужные в быту. По опыту своей работы я знаю, что потребность в деньгах в Германии сейчас стала более острой. Так, ко мне все чаще приходят с низкопробными картинами для интерьера и пытаются выдать их за шедевры мирового искусства. Конечно же, больше 30-40 евро за одно такое полотно я не даю.
Коллекционер, автор путеводителя по блошиным рынкам Германии Габриэль Йок, согласна с мнением Альберта Майера.
Все реже люди идут на блошиный рынок удовольствия ради. Среди продавцов и покупателей стало много малоимущих. То, что происходит на блошиных рынках сейчас, к романтике прошлых лет вряд ли имеет какое-то отношение.
Как утверждают многие специалисты, популярности блошиных рынков в Германии не помешало и то, что в последнее время многие немцы стали покупать товары на интернет-аукционах. Скорее наоборот, благодаря их широкому распространению, люди стали терпимее относиться к подержанным вещам. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – решение судьи, рассматривающего дело бывших совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Так вот, сегодня судья по этому делу продлил срок ареста обвиняемым еще на 3 месяца. Все это несмотря на принятые недавно поправки, запрещающие держать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Мы подробно поговорим об этой коллизии в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Намеченный срок – это дата начала процесса, который зависит.
Мне хотелось бы здесь вновь выразить солидарность и соболезнования.
Группа националистов, называющая себя командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированного...
Практически все внешнее электроснабжение со стороны...
Водорики Сундари с возможным остатком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».